недостоин войти. Молодой сибиряк Владимир Пушкарев, которому дано было стать потом иноком Ферапонтом, пришел в монастырь в июне 1990 года, причем пришел из Калуги пешком. Был в старину благочестивый обычай ходить на богомолье пешком, чтобы уже в тяготах и лишениях странствия понести покаянный труд. От Калуги до Оптиной 75 километров. И сибиряк пришел в монастырь уже к ночи, когда ворота обители были заперты. Странника приметили, увидев, как он положил перед святыми вратами земной поклон и замер, распростершись молитвенно ниц. Когда утром отворили ворота, то увидели, что странник все так же стоит на коленях, припав к земле и склонившись ниц. В Оптиной бытует легенда, что отца Ферапонта в монастырь в ту ночь не пустили. Но как все было, проверить трудно, а легенда возникла так. При обители тогда жили подростки, из тех, кого в наше время называют хиппи, а в старину называли бродяжки. Сироты, полусироты, они с 8-12 лет бродяжничали от притона к притону, где ребенку вместо молока давали наркотик и шприц. И прилепились они к обители еще не по избытку веры, но скорее по тому инстинкту, по какому замерзающие воробьи жмутся в морозы к теплому жилью. В Оптиной их так и называли – наши воробушки. С детьми улицы было сначала трудно, ибо к работе они были непривычны. И бригадир паломников, сержант-афганец, приехавший поработать в монастырь по обету, говорил о хипарях с возмущением. Горы свернут, лишь бы не работать. В общем, под чутким руководством сержанта воробушки приучались к труду, рассказывая в отместку о своем благодетеле, он даже отца Ферапонта в монастырь не пустил. И если верить этим довольно пристрастным рассказчикам, то дело обстояло так. В ту ночь на воротах дежурил сержант, и, увидев, что в обитель явился очередной хипарь, в монастырь его не пустил. Думается, что это всего лишь легенда, но на всякий случай опишем облик странника. Люди, знавшие Володю по Ростову, где он работал в храме, описывают его внешность так: большие голубые глаза и темно-рыжие кудри по плечам. Сам тоненький, высокий и какой-то нездешний, будто паж со старинных картин. Вот идет он по улице, а люди молча смотрят ему вслед. В рассказах сибиряков Владимир выглядит иначе. Там он могучий человек, необычайные силы, но с неизменной скорбью в глазах. «Его у нас все боялись», — рассказывали односельчане. Хотя он тихонею был, никогда не курил, не пил и не дрался, если, конечно, не нападут. О нападениях надо сказать особо. В свое время Владимир сверхсрочником 5 лет отслужил в армии и, говорят, владел теми боевыми искусствами, какие изучает спецназ. Запомнился случай. Володя обедал в столовой, а трое парней сели за его стол, отыскивая повод для драки. Для начала выпили его компот, но он будто ничего не заметил и спокойно доел обед. Потом встал, выпил компот главаря компании и спокойно вышел на улицу. Повод для драки был найден, и парни бросились на него. Что произошло дальше, никто не понял, но трое нападавших уже лежали на земле. В общем, тихоню в тех местах стали обходить стороной. Рассказывает паломник-трудник Александр. «У меня страсть задавать каверзные вопросы по богословию. Засверлит в голове вопрос, не могу отделаться и ищу, кому задать. Иду я однажды в таком состоянии, а навстречу отец Ферапонт. Ага, думаю, сейчас подкину ему вопросец. А увидел глаза его и аж мороз по коже. Глаза-то у него совсем неземные. У меня все вопросы из головы мигом выдуло, и я быстро мимо прошел». Сколько людей, столько впечатлений. и оптинские воробушки, полюбившие сибиряка, рассказывают о нем уже в своем духе. Дескать, пришел в обитель хороший человек-хипарь, длинные волосы, перетянутые по лбу кожаной лентой-хиповкой, а джинсы и одежды не ширпотреб, а фирма. Собственно, остроглазые подростки потому и подметили хорошо одетого человека, что была тогда среди паломников мода – одеваться нарочито смиренно, во вретище. Щеголяли в обносках в основном москвичи из обеспеченных семей, и моду на смирение диктовала гордость. Так вот, никакого отношения к хиппи Владимир никогда не имел. По рассказам ростовчан, он жил аскетом, вещей не покупал, а свой заработок отдавал неимущим. Но тут он шел в монастырь на главный праздник своей жизни и надел все лучшее, что было у него. Однако вернемся снова к загадке той ночи, когда, как утверждают иные, Владимира в монастырь не пустили. Есть в этом утверждении вот какая недостоверность. Оптина гостеприимна, и странника обязательно устроят на ночлег, стоит лишь постучать в ворота. Но дерзнул ли сибиряк стучать в святые врата? По житейским меркам все просто. Стучи, просись на ночлег, откроют. Но не укладывается в эти мерки характер сибиряка. Оптина была для него такой святыней, что перед уходом в монастырь он сказал на прощание родным: «Если в Оптиной меня не примут, то уйду в горы, и больше на этой земле вы меня не увидите, пока я не буду прощен Богом». Рассказывают, что когда отец Ферапонт был уже иноком, ему предложили читать записки в алтаре. «Записки на Проскомидии читают даже послушники». Но инок ответил: «Недостоин войти в алтарь». Словом, в обитель пришел человек, считавший себя недостойным ее святости. Он никогда не дерзал входить без вызова в алтарь, а в свою первую монастырскую ночь, похоже, не дерзнул стучать в святые врата. Во всяком случае, когда бригадир паломников, сержант-афганец, на рассвете вышел из ворот, он крайне удивился, увидев, что странник, примеченный еще с вечера, все так же молится пред святыми вратами, покаянно распростершись ниц. «Ну и ну, Мария Египетская!» — изумился бригадир. А потом определил новичка в гостиницу и дал ему первое послушание в трапезной для паломников. Повара в трапезной вскоре обнаружили, что новичок — человек бессловесный и краснеющий по малейшему поводу, как маков цвет. Монахиня Варвара вспоминает: «Помню, Володя у нас варенье варил. Скажешь ему: Володя, помешай, а то подгорит. Он молчком помешает, и все. В работе был старательный и любил услужить. Приметил, что у нас тесто чернеет из-за того, что раскатываем на оцинкованных столах. И сделал нам отличные доски для теста, но все молчком да молчком, совсем бессловесный. Володя, ты бы нам хоть словечко сказал. Не выдержала однажды повар Татьяна Лосева, а ныне инокиня Антония и келарь Малоярославецкого Никольского монастыря». «У нас в Сибири многословить не принято», — сказал Володя краснея и добавил тихо: «Ведь за каждое слово спросит Господь». К безмолвию Володи вскоре привыкли, объяснив его по-своему. Лесник, мол, в прошлом таежный человек. Правда, оптинские воробушки утверждали, что с ними отец Ферапонт был разговорчивым. Но со стороны эти разговоры выглядели так: обступят малолетки отца Ферапонта и щебечут что-то, как птицы, а он лишь улыбается одними глазами и молча слушает их. Они любили инока, хотя баловать он их не баловал и конфетами не угощал. Конфет у него не было. Но вот плетет отец Ферапонт четки или вырезает по дереву, и они тут же пристраиваются плести и вырезать. Жил тогда в Оптиной десятилетний мальчик Виталий Белкин, подвязающийся теперь при Ольховском монастыре. Виталий плетет для монастыря четки и режет постригальные кресты, охотно поясняя при случае: «Это меня отец Ферапонт Оптинский научил». И все же инок Ферапонт быстро исчез из общего поля зрения. Как надвинул после пострига скуфейку почти на глаза, так будто скрылся куда. Как при такой яркой внешности можно быть неприметным, это необъяснимо, но это так. С годами неприметность лишь возрастала, ибо сидел тихий инок, затворясь в своей келье или столярной мастерской, резал постригальные кресты, делал доски для икон, аналои, мебель. Мастер был золотые руки. И под стать этим внешним занятием складывалась его репутация этакого молчуна мастерового из породы простецов. «Простой человек, легко простецам», — сказал о нем один человек не из простых. А вот художник-крещик Сергей Лосев, работавший тогда в Оптиной на послушании и друживший с иноком Ферапонтом, сказал иначе. В нем чувствовался огромный внутренний драматизм и напряженная жизнь духа, какая свойственна крупным и сложным личностям. Что за этим стояло, не знаю, но это был человек Достоевского.